Діти та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
Доброго дня. В ефірі програма «Мати драконів». З вами в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. Сьогодні ми поговоримо про доволі таку недитячу тему, а саме зростання напруги навколо наших східних та північних кордонів України та, можливо, початок ширших воєнних дій і різних неприємностей, про які, ну, мабуть, інфопростор гуде вже, ну, місяць або навіть більше.
Голова пухне.
Да,
так.
Голова пухне. І це в нас у батьків такої тривожної інформації забагато, але діти також її чують і з'являється все більше провокації, на жаль, пов'язані з дитячим життям. Я кажу про дзвінки оцих телефонних терористів, коли мінують школи, да, коли
масово.
Мінують садочки.
Угу.
І от, власне, сьогодні ми вирішили поговорити про те, як говорити з дитиною про всі ці актуальні події, як її підготувати до можливих якихось екстремальних ситуацій, які ми дуже сподіваємося в житті її не настануть. І з нами сьогодні на зв'язку більшу частину часу дитячий психолог Світлана Ройс. Вона авторка брошури для батьків «Герої, супергерої безпеки», яка дає поради, як підготувати дітей от до таких ситуацій. А Світлана, доброго дня.
Доброго дня.
От, власне, перше питання до вас. А з якого віку ми починаємо говорити з дітьми про поведінку безпеки от в таких нетипових ситуаціях, які пов'язані, ну, з зростанням такого напруження військового, можливо?
І чи треба говорити взагалі завчасно? Може, це залякування більше вийде?
А можно мы с вами откатимся в более ранний период? Потому что говорить о небезопасности и нетипичных ситуациях можно только тогда, когда мы поговорили о безопасности в типичных ситуациях. И любые разговоры на сложные опасные темы начинаются с того, насколько дети вообще безопасно рядом с нами. И я же до сих пор уговариваю родителей дать возможность лисе съесть колобка в сказках. Мы только тревожимся за своих детей, что в то время, когда им может быть рядом с нами безопасно абсолютно, мы ограждаем их от опыта сложности. И с чего вообще начинается тема небезопасности? С наших слов, неважно в какие периоды, неважно в каком возрасте, со слов и ощущения «я с тобой». Mm-hmm. А еще, как это ни странно, со слова «нет». Когда мы же помним, с чем связано ощущение опасности и небезопасности. Когда ребенок становится прямоходящим, или когда он начинает ползать, он пытается дотянуться до опасного объекта. Мы ему говорим «нет», правда? Мы ему говорим «стоп».
Да.
И мы ему говорим «стоп, опасно». И это первый опыт, правда? И когда мы находимся рядом с ребенком, неважно, в каком он возрасте находится, мы ему подаем не столько вербальные сигналы, сколько невербальные сигналы. И ребенок считывает на сигналы опасности в нашей растерянности или в нашей неустойчивости. И вообще ребенок будет оценивать ситуацию, критичной или не критичной, или переносимой для него, конечно, именно по нашей реакции.
Ну, значит, от у нас зараз дуже багато реакцій якраз.
Да. І, значить, ще раз, то, що нужно нашому ребенку, це слова «я з тобою», і це наш вдох-видох і, як мінімум, фізичне устойчивое состояние. Якщо ми говоримо о возрасте, то діти до того моменту, коли вони не скажуть о себе «я», вони знаходяться в повній нашій відповідальності. І наші слова «ми в безпеці», і ми розказуємо просто порядок дій.
Це того, десь до трьох років, правильно,
Світлана? Сложно сказати, це у некоторых дітей 2,5, у некоторых 4 года. Но «я» – это не просто слово, это возможность проконтролировать то, за что ребенок в этом возрасте может взять ответственность. Мы всегда помним правило, что находится в сфере контроля ребенка, то будет давать ему ощущение устойчивости. На что он может повлиять? Он может помыть ручки, правда?
Угу.
Он может носить маску, если в семье приняли решение носить маску с ребенком. Он может взять в руки свою любимую игрушку. Чем больше у нас сферы контроля, тем больше ощущение устойчивости. И то, что сейчас для нас всех нужно, нам важно постараться для своих детей сформировать этот купол безопасности, потому что его ощущение начинается внутри. Мир опасен или безопасен, вообще, в принципе, глобально, независимо от событий. Помните, когда-то был прекрасный фильм, он назывался, Роберт Бенини, фильм «Жизнь прекрасна».
А так, я хотела про него сгадать сегодня.
Да, о том, как папе удалось сформировать ощущение безопасности, находясь с ребенком в концлагере. Это для меня сейчас такое, я много думаю именно об этом фильме, я бы очень рекомендовала ему посмотреть.
Тож, правильно, Світлана, я вас зрозуміла, що спочатку ми намагаємося в родині зробити таке місце безпеки, щоб дитина відчувала себе безпечно, спокійно.
І не зараз, а в принципі завжди.
Вообще, это глобально. Будет ли опыт небезопасности критичный для ребенка, зависит от того, насколько у него сформирован уровень базовой безопасности. А этот уровень зависит, еще раз, от нашего присутствия, от нашей, ну, легкой вменяемости или легкой невменяемости. А еще зависит от нашей выстроенности, последовательности действий. А еще зависит от того, насколько мы можем откликнуться на эмоциональные потребности ребенка. Сейчас мы особенно внимательно наблюдаем за изменениями в состояниях и эмоциях ребенка, потому что он, конечно, будет реагировать на то, что происходит рядом с ним. И каждый раз, когда только появляется возможность, мы ребенку говорим «я с тобой», и если ситуация с угрозой, связанная с нарушением телесности, а у нас есть коронавирус, у нас есть грипп, да. Ну и у нас есть информация о военных действиях. Это значит, мы оказываем чуть больше воздействия на тело ребенка.
Як це мы робимо?
Это обнимашки, это массажики. И если мы часто говорим сами во взрослом возрасте слова «у меня земля уходит из-под ног», «я теряю опору», говорят многие люди, мы физически проявляем то, что нам надо делать. Это значит, мы обращаем внимание на стопы. Это значит, что мы подкладываем подножки ребенка, когда он ложится спать, свои руки, чтобы он мог опереться. Мы играем в ползалки, мы прыгаем на батутах. Это те игры, в которых ребенок мог бы почувствовать, как он отталкивается от четкой поверхности, от плотной поверхности. Мы – это поверхность, на самом деле, метафорическая, от которой ребенок отталкивается, чтобы смотреть на сложности в жизни.
Угу. У нас залишається майже 40 секунд. Я б хотіла розпочати ось таке питання, ми його потім продовжимо. Як зрозуміти, що дитина переживає тривогу, навіть якщо вона про це не каже?
30 секунд.
Важный очень вопрос. Смотрите, если изменяется то, что касается жизненности ребенка, нарушение сна, нарушение питания, если мы видим, что ребенок отказывается от игры старыми игрушками, или то есть своими любимыми игрушками, или наоборот возвращается к регрессивной фазе, смотрит мультики более младшего возраста. Если ребенок не задает вопросы на тему, которая в семье очевидна, и это касается не только военного положения, это касается, например, беременности мамы.
Угу. Або хвороби когось, так.
Да, или если ребенок только говорит на какую-то тему, или он вообще замирает. Если мы видим, что ребенок становится апатичным, и если мы видим, что у ребенка появляется, называется это самоповреждающее поведение, когда он царапается, когда он выдергивает волосики, когда он наносит себе шрамы. Это значит, что есть очень большое напряжение, которое надо помочь вывести на поверхность.
И тут мы робимо паузу буквально на декілька хвилин и повернемося у ефір. Залишайтеся з нами. Це програма «Мати драконів».
І з вами Оля Духніч, Аня Цуканова і психолог Світлана Ройс.
Діти, та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів», в студії Оля Духніч, Аня Цуканова, і ми говоримо з дитячим психологом Світланою Ройс, яка допомагає нам розібратися про те, як говорити з дітьми про ризики війни і різних екстремальних ситуацій, як убезпечити їх, так, їх психологічний стан у такій складній і для дорослих ситуації. Світлано, а як взагалі, ну, почати розмову, да, от, ну що, прийти там, я не знаю, до п'ятирічної дитини і сказати: котику, а тепер ми там
або приготуємо. Я зараз вам приклад розкажу. У мене попросила знайома методичку, яку ви підготували, і вона каже: "Я її все, я все вивчу". Через півгодини мені дзвонить, каже: "Ми все вже пройшли".
Ну, боже.
Я думаю, боже.
О, боже.
От розкажіть нам, як це правильно робити.
Те, що не півгодини, ми вже зрозуміли, в принципі.
Смотрите, первое вообще, с чего мы начинаем, еще раз. Я об этом часто говорю. Любой разговор на сложную тему начинается с ощущения безопасности. И мы можем начать разговор только когда мы чувствуем, что у нас есть подготовленные слова, что у нас есть свое представление о теме, и что мы знаем, как справиться с возможной реакцией ребенка.
И мы сами спокойнее.
Мы сами понимаем что-то, хотя бы у нас есть, неважно на что устойчивость, на конкретные знания, на те действия, которые мы подготовили, на ощущение, то, что все закончится хорошо. И мы понимаем, что маленький ребенок может выдержать не больше 10-15 минут контакта с такой сложной информацией. Mm-hmm. Любая сложная информация, она может делиться на три части. Мне очень понравилось, как в Эмори-институте подают информацию. Три уровня – голова, сердце, руки. Голова – это когда мы даем конкретную информацию. Сердце – это когда мы проживаем ее, когда эта информация становится нашей, это когда мы играем в нее. И руки, когда мы убеждаемся в том, что мы сами или человек может сделать конкретные действия. Если нету трех этих уровней, голова, сердце, руки, информация не усваивается нами. Ну и вначале мы спрашиваем у ребенка, ты слышал слово «война». Причем это мы спрашиваем у ребенка и маленького возраста, и это алгоритм разговора и с подростком.
Угу.
Нам сначала надо убедиться, что человек сам знает об этом, какие у него есть представления. Это поможет нам избежать лишних разговоров, потому что мы склонны, когда мы тревожимся, накачивать ребенка излишней информацией. А, ты слышал слово «война», как тебе кажется, что это такое? Или ты видел в мультике, как тебе кажется, что это такое? А как тебе кажется, почему возникают войны? И дальше мы говорим, мы все время титруем информацию, мы делаем интервенцию, мы говорим на сложную тему, а потом возвращаемся в шаг безопасности и говорим о своих чувствах, что я бы искренне хотела, чтобы люди научились жить в мире без войн. А как тебе кажется, могут быть внутренние войны? Вот когда мы в семье, или когда вы там с братом или сестрой деретесь, или когда мы ссоримся, это же тоже правда похоже на войну? И дальше мы говорим о том, что, к сожалению, бывают войны между странами, и это всегда страшно и опасно. И дальше мы делаем шажочек к миру ребенка. Вот смотри, на страже нашего мира, физического мира, в борьбе с вирусами стоят лейкоциты, правильно? Стоят наши иммунные клетки.
Да, каждая дитинка трех років.
Ну, мы в любом случае, мы говорим о телесности, мы проводим параллели для того, чтобы это для ребенка было понятно. И также на страже нашей целостности на уровне страны стоит армия, которая нас защищает. И сейчас мы все, к сожалению, в стране... Ребенок же наверняка слышал о том, что наша страна... Ну, слово «война» относительно нашей страны. Мы можем сказать о том, что мы сейчас с тобой живем в состоянии безопасности. Мы об этом с тобой не знаем, мы этого не чувствуем, потому что нас защищают лейкоциты нашего мира, нас защищает наша армия. Мы с тобой в безопасности, но война уже идет 8 лет. И дальше мы опять проводим параллель, что мы с тобой для того, чтобы находиться в состоянии здоровья. Что мы делаем? Физической безопасности. И мы провоцируем ребенка говорить больше, чем говорим мы. Что мы делаем для того, чтобы сохранить здоровье? Мы моем руки, правда? Но мы не кушаем грязные продукты. Мы не открываем двери незнакомцам. Правда? Мы заходим в лифт после взрослых. Мы не уходим никуда с чужими людьми. Мы... Какие еще у нас есть сейчас правила безопасности? Мы соблюдаем правила трусиков. И также существуют правила, в которых мы можем почувствовать безопасность и в темах более серьезной опасности. И это нужно не потому, что это наступит, а потому, что нам надо натренировать мышцу безопасности. И тут нам на помощь приходит возраст супергероев, который начинается примерно в 3,5-4 года и не заканчивается.
Даже у підлітків,
Оля, ти почуваєшся супергероєм.
Героїню.
Подростки люблять Марвел.
Подростки
смотрят фильмы, смотрят комиксы. И на самом деле, когда я писала методичку для родителей, у меня был, я сейчас вам признаюсь, у меня был хитрый ход. На самом деле, когда я ее писала, я рассчитывала, что мы затронем ощущения и внутреннего ребенка взрослого.
То есть, на самом деле, щоб і дорослі трошечки заспокоїлися і дали собі раду.
Да, потому что этот супергерой, которому 4, 5, 6, 7 лет, именно он внутри нас очень, очень волнуется, очень переживает. И мы накачиваем эту мышцу вместе с детьми сейчас. Ну и как минимум у нас не было с вами, у нашего поколения не было такого опыта, и слава Богу.
Але знаєш, мені здається, що ми всі при цьому жили у постійному такому нагадуванні, да, про Другу світову. Ці всі книжки безкінечні, там фільми, так? І я розуміла, що там ще кілька років тому мені... міг приснитися кошмар про Другу світову війну, в якій я там від когось втікаю.
Це, ти знаєш, це дуже індивідуальний досвід. Я, наприклад, витісняла все це, і в мене нічого такого не було в дитинстві. Навіть ці фільми не дивилася. Світлана, я
Извините, Ольга, я быстро добавлю, что на самом деле слово «война» – сильнейший триггер для всех людей, у которых воевали бабушки и дедушки, для тех, всех, кто живет в нашей стране и на этой территории. Потому что опыт военных действий, опыт небезопасности, он сохраняется. У нас есть в лимбической системе такая часть, она называется амигдала. Вот в латеральном ядре амигдалы сохраняется все, что было небезопасно, все, что несло угрозу. Ну и вот представьте, что в тот момент, когда звучит слово «война», наши бабушки и дедушки внутри нас начинают говорить: «Божечки, опять!»
Угу.
І це естественно, що сняться.
От я про це дуже конкретне питання хотіла задати.
Так,
дуже
але багато... я перепрошую, у нас вже регламент, дорога редакція. Тому давайте зробимо перерву і повернемося. Добре. Я нагадую, що це «Мати драконів», в студії Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говоримо із дитячим психологом Світланою Руйс про те, як нам говорити про всякі небезпечні ситуації з нашими дітьми. Лишайтеся з нами, ми за кілька хвилин будемо тут.
Діти, та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів», в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. Сьогодні ми говоримо про те, як говорити з дітьми про війну, можливі екстремальні якісь події. І з нами на зв'язку дитячий психолог Світлана Ройс. Світлана, в мене до вас таке дуже конкретне питання. Вже багато дітей в Україні доволі гарно розуміють, що в країні війна. І от в них виникає багато ненависті, страху щодо опонентів. От я приведу приклад своєї дитини. Вона в мене, наприклад, на пазлі намагається замалювати Росію. І от, ну, вона каже, вони погані. От що з цим робити?
И что, треба что-то робити?
Да, и что, треба что-то робити?
Ну, мы понимаем, что это способ отреагирования тревоги. Мы помним, что мы снимаем напряжение, действуя. И если у нас нет другой возможности повлиять на ситуацию, мы будем зачеркивать что-то на карте или мы будем говорить какие-то сложные слова. Мы можем задавать ребенку вопрос: скажи, пожалуйста, твои действия сейчас служат войне или служат миру? Но на самом деле нам надо было бы поискать способ, в котором ребенок по-другому мог бы снять свою тревогу, мог бы отреагировать на напряжение и агрессию. Вы помните, что за агрессивными действиями стоит страх?
Так, звичайно.
За страхом может стоять скрытая агрессия. И на самом деле в ситуации опасности, естественно, злиться. И, возможно, нам важно давать детям знание, что вся страна неплохая, весь народ неплохой. Это знание потом пригодится в их жизни, и это поможет формировать жизнь, возможно, без геноцидов. Нам важно говорить о том, что есть Россия, а есть отдельные россияне, и мы знаем хороших людей.
І це особливо важливо, мабуть, для родин, у яких є родичі в Росії.
Да, да.
Да, ось я окремо поговорила, да, про це.
І нам надо придумати для ребенка действия, в которых он бы мог канализировать эту свою агрессию. Вот смотрите, чем больше мы замечаем у детей тревоги или агрессии, тем больше у нас должно быть в семье сейчас, прямо сейчас, псевдоагрессивных игр. Это любые подушечные бои, это любые палки-батаки, это любые дартсы, это любые плевалки. Плевалки, вот раньше в мальчишки в школах делали из трубочек плевалки.
Угу. А чому тільки хлопчики?
Извините, мы гендерно выровняем. Но это важно. В нашей школе это больше мальчики плевались. Но сейчас, да, конечно, мы можем это предлагать и девочкам. Но мы даем задание плеваться не друг в друга, а в какую-то мишень. Это игра для работы с вербальной агрессией. Каждый ребенок будет свою тревогу и агрессию реагировать по-своему. Кто-то будет общаться в Фейсбуке и бросать гневные слова. кто-то будет совершать такие псевдоагрессивные действия, что-то разрушая физическим телом, а кто-то будет подавлять эту агрессию, подавленная агрессия, мы знаем, что она всегда сложнее.
И вылазить боком. А можно, у мене ще є питання. Да. Зараз дуже почастішили випадки оцих псевдомінувань і шкіл, і дитячих садочків. І, ну, звісно, і батьки страшенно переживають, але для дітей це ну, може бути непроста ситуація. Чи варто говорити з дітьми про це попередньо? Ось, і які їм інструкції, крім там слухайся вихователя чи вчителя, варто давати?
Вот смотрите, алгоритм вообще нам, правда, важно запомнить, зачем мы вообще с детьми говорим на какие-то темы. В травматерапии, в кризисном реагировании есть понятие экспертный стресс. Что такое экспертный стресс? Ну, например, я знаю, что на улице очень сильный ливень, я знаю, что это очень неприятно, и зная это, я надеваю сапожки, как свинка Пеппа, и я беру зонт. И это помогает мне справиться с ситуацией, это помогает мне быть подготовленной. Mm-hmm. И тогда опыт, и тогда этот ливень не будет опытом травмы, он останется опытом стресса. Насколько травматична ситуация будет зависеть от зрелости, конечно, нервной системы и от подготовленности самого ребенка. Поэтому мы с ним говорим о том, что самое страшное для людей, когда с их детьми что-то происходит, когда мы знаем, что наши дети не в безопасности, и когда кто-то, какой-то враг хочет повлиять на нас или повлиять на нашу страну, он пытается испугать нас тем, что дети могут быть не в безопасности. И сейчас враг, с которым мы общаемся, он коварен, он будет использовать разные методы. Об этом мы говорим детям-школьникам, они уже в состоянии переварить эту информацию, мы об этом не говорим малышам. Поэтому сейчас могут быть случаи, связанные, рассказ о случаях, которые связаны с небезопасностью. Мы убеждены, что этого никогда не произойдет, самого взрыва никогда не произойдет. Но взрослые хотят, чтобы вы гарантированно были в безопасности. И поэтому, если мы слышим сигнал тревоги, и мы готовим ребенка к тому, что это может быть и звуковой сигнал, я не знаю, как в школе идет оповещение. Или если есть какая-то сложная информация, ты делаешь. И вот тут нам надо с учителями поговорить о том, какой алгоритм действия, чтобы мы могли это проговорить. Зачем это проговаривать? Несмотря на то, что дети доверяют, не уверена, что дети окончательно так полностью доверяют учителям, потому что учителя сами теряются, у них нету пока отработанных действий.
И это взагалі дуже дивно. Через 8 років війни, ну...
Если какое-то действие отработанное, то в случае опасности включается наша мышечная память. Мы делаем автоматические действия. То есть в тот момент, когда страшно, у нас выключается префронтальная кора. Даже самые разумные люди будут тревожиться, будут паниковать. И вот тут бы я рекомендовала родителям посмотреть вместе с детьми от 7 лет, фильм со Шварценеггером «Детсадовский полицейский».
Угу. Там, да, я згадую, він там виводить дитину.
Это детектив, комедия, он достаточно легкий, и там как раз о том, почему важно тренироваться. И еще, кстати, книжка есть украинских авторов «Война, що змінила Рондо».
Угу. «Війна, що змінила Рондо», да, ми...
«Війна, що змінила Рондо», да, это книжка, которую можно читать с детьми, ну, вот где-то 5-6 лет.
Угу. І в мене от ще таке питання до вас майже наприкінець, Світлано. Якщо дитина, ми помічаємо, що вона ну, намагається накачатися цією інформацією, вона дуже багато читає про війну, дивиться фільмів, шукає цю інформацію. От як бути з такою поведінкою?
Задати ребенку вопрос, що на самом деле ти хотів би знати. Мы помним, що ребенок обращається к інформації до тих пор, поки тема, поки енергія не исчерпана. И это значит, что он ищет для себя какой-то выход, он ищет для себя какой-то путь. Мы помним, что у маленьких детей у нас стоит родительский контроль. Мы помним, что взрослым мы напоминаем каждые 20 минут отвлекаться вообще от экрана для того, чтобы не было эмоционального перегруза, да и физического собственного перегруза. И мы помним, что любая сложная информация должна быть отрегулирована каким-то телесным действием.
И наверное, для дорослых и для подлетков это имеет смысл.
И для взрослых мам и пап. И даже журналистов, и психологов. И в тот момент, когда ребенок получил этот запас кортизола, его надо вывести из тела. И это значит, что мы интенсивно машем шваброй или чем-то, или делаем какие-то упражнения. А я успею дать сейчас конкретную практику?
На жаль, не встигнемо. Ми от якраз говорили, що все у нас уже 8 хвилин, уже нас чекає. репресії з боку звукорежисера. Я дуже дякую, Світлано, за таку цікаву розповідь. Нагадую, що це програма «Мати драконів». А з вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говорили про те, як обговорювати з дітьми екстремальні ситуації і ризики військових дій. І лишайтеся з нами, ми повернемося за кілька хвилин і будемо говорити про те, як це роблять в Ізраїлі.
Діти, та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми сьогодні говоримо про те, як розмовляти з дітьми про війну і всякі складні ситуації. Ось і нам у цьому допоможе Лібі Ейяр. Це мама з Ізраїлю, яка, ну, країни, де мають такий великий досвід непростих ситуацій. І ось ми дуже сподіваємося, що нам Лібі допоможе поділитися цим досвідом. Доброго ранку. Ми зразу тоді почнемо з місця в кар'єр. Так, я, навірно, перейду на русский. Лібі, в каком возрасте...
Доброе утро. Украинский я понимаю хорошо, говорить, к сожалению, забыла.
Скажіть, будь ласка, в якому віці в Ізраїлі з дітьми починають обговорювати правила безпеки і як це роблять?
Смотрите, так как война, когда происходит, она не делит детей по возрастам, она просто происходит, то говорят сразу. Вот как только ребенок что-то начинает понимать на его уровне, и говорят преимущественно о том, что нужно делать. То есть не очень заострять внимание на том, что на нас нападают.
В идеологию не вдаемся.
Да, потому что ребенок чувствует... Мы, взрослые, чувствуем беспомощность от того, что на нас нападают. Мы ничего особо сделать не можем. Да, как бы. А дети, они совсем загоняются. Поэтому стараемся всегда как бы концентрироваться с ребенком на том, что мы делаем, когда звучит сигнал тревоги. Что мы делаем, если ты дома один, что ты делаешь, если ты в школе, если ты в садике, если ты на улице с бабушкой, с собачкой. То есть у всего должно быть... Ребенок должен знать, что он что-то может сделать, чтобы себя защитить. Это дает ему уверенность в себе. Вот, а так мы, к сожалению, очень часто сталкиваемся с такими ситуациями. Это же не только когда война. Иногда к нам просто что-то прилетает. Вот сегодня, там, не знаю, у него не заладилось утро у маджахеда, и вот оно к нам и прилетело. То туда, то туда. То есть без объявления войны. Просто сигнал тревоги, все, нужно что-то делать. Поэтому как бы все все знают, к сожалению. Все натренированы, куда бежать, кого хватать. Дети знают, что не нужно собирать вещи никакие.
А у вас там, есть вот понятие тревожного чемоданчика? Вот в Украине прямо сейчас очень популярно собирать все документы в одно место, забирать там какие-то вещи нужные.
Ну, смотрите, у нас, наверное, по сравнению с вами, как с какой стороны посмотреть, да? То есть, с одной стороны, у нас все гораздо лучше, потому что у нас только в старом жилищном фонде как бы нет бомбоубежища внутри квартиры, а в новом бомбоубежище внутри квартиры, да? То есть, одна из комнат, она бомбоубежище. Потому что, ну, как бы такая жизнь, да? Делать нечего. Вот, и в школах всегда знают, где бомбоубежище, как туда бежать и все остальное. Везде они есть, потому что ничего не попишешь. Они нам нужны.
Да.
И, вот, поэтому там, когда ты знаешь, что уже будет, оно вот грядет, то все уже просто там лежит заранее.
А что там лежит?
Что там лежит? Ну, там лежит в основном документы, деньги, и одежда первой необходимости на случай, если все-таки прилетит в квартиру, ее разнесет.
А вода там, например, еда?
Смотрите, у нас не было... На моей памяти здесь было 4 войны таких, да, хороших войны.
Ох, как это звучит.
И не было такого, что есть... Ну, что делать? Вот, здесь нет никогда проблем с продуктами, что... Мы народ книги о вкусной и здоровой пище, пожрать.
Да, национальный вид спорта, мы помним.
Абсолютно, пожрать есть, вода есть, всегда все есть, как бы никто не запасается ничем.
Вот я хотела еще спросить, Лебе, а что делают, вот, может быть, школа и садик дополнительно к тому, что родители детям что-то рассказывают? Есть какой-то урок, может быть?
Или какие-то регулярные тренировки, может быть, что вот, да, вот если сигнал, то мы бежим туда-то.
И то. И объяснение есть всегда. Куда бежать, и тренировки есть всегда. Вот, и как бы... Ну, ничего не попишешь, то есть все знают и умеют, и нужно
То есть, знаю, например, с какой-то систематичностью...
Не надо ловить кошку, да? Не надо, это мамина работа, ловить кошку,
ага, запихивать ее в
убежище там. Не нужно собирать вещи в сумку, не нужно собирать учебники. И что, например, нельзя мыться во время обстрела, ну, когда идет война, ты же не знаешь, когда прилетишь, нельзя мыться в ванной, только в душе. Дети знают, что из ванной долго вылезать.
Ага.
И нельзя закрывать окна и включать кондиционер, если жарко, хотя бы одно окно должно быть открыто, ты должен услышать тревогу.
Угу.
То есть все нельзя закрывать двери подъездов, потому что кто-то может вбежать, и это спасет его жизнь. Все знают, к сожалению.
Вот это тоже очень интересный момент. У нас же все подъезды закрыты. Либи, а вот что я еще хотела спросить. Насколько дети вообще боятся в момент атак? Потому что то, что я знаю о своих израильских знакомых, они, попивая пивко, иногда идут вот туда, обмениваясь шуточками в бомбоубежище. А вот дети, они тревожатся, они переживают.
Смотрите, это немножечко, конечно, бравада. Мне бы хотелось вам сказать, что там все израильские дети, они вообще там супермены такие, ничего не... Ну, дети разные. В принципе, зависит от родителей. Если родители спокойны, дети спокойны. Это закон.
Угу.
И вот, поэтому как бы мои дети очень спокойные, потому что мы с мужем тоже очень спокойные. Ну, летит, ну, что делать. Вот. А есть родители нервные. Дети у них тоже нервные. Кроме этого, дети сами по себе некоторые... более переживают. Всякое, к сожалению, бывает. И есть дети, которым нужна психологическая помощь. Есть дети, которые живут в городе Шдерот, который обстреливается регулярно с, не знаю, с начала 2000-х практически. Там каждый день что-то пролетает. Поэтому всякое бывает. Вот. У нас всегда дается акцент на то, что не смотреть при ребенке новости, не обсуждать при ребенке новости, не вот это вот не гонять по кругу, чтобы он психовал. И ребенок должен иметь распорядок дня. Он не, распорядок дня не должен меняться. То есть вот если мама всегда в 8 вечера читает сказку, то война, войной, обед по расписанию, мама в 8 вечера читает сказку.
Бомбоубежище.
Да, просто бомбоубежище. Мой младший ребенок был вообще в экстазе в последнюю войну, которая была у нас летом. Потому что он наконец-то смог спать в комнате старшего.
Ага.
Там же бомбоубежище, и он получил как бы на законных основаниях...
совершить вторжение на чужую территорию.
Легитимацию доставать старшего. Он был вообще просто, он так обломался, что война кончилась, школу надо.
И
старшего из комнаты выгнал. То есть это как ребенку подашь, в принципе, это дело. Вот единственное, что нужно недостаточно объяснить, что делать при тревоге, необходимо отработать.
Угу. Угу. Да, это
потому
правда.
Потому что все теряются как бы, да, в первую минуту. Такой, а у нас максимум минута вообще до того, как оно пролетит.
Спасибо вам большое, Либи. Это очень ценный был разговор, на самом деле. Очень терапевтичный, я думаю, для части наших родителей. А я нагадую еще...
Дай Бог, чтобы не понадобилось вам.
Ой, это самое главное. Это наиголовніше, про що ми думаємо. А я нагадую, що в ефірі була програма «Мати драконів» в студії Оля Духній, Чаня Цукана. У нас були дуже цікаві гості. І ми дуже бажаємо, щоб ніщо з того, що ми сьогодні говорили, нам не було потрібно на практиці, але дуже важливо, щоб ми все ж таки взяли в себе руки і навчилися тренуватися і дійсно розвинути в собі цей м'яз безпеки. Ми почуємося з вами наступного тижня. Будьте щасливі, здорові і спокійні.
І безпечного нам всім тижня. На все добре.
Мати драконів на радіо НВ.